Эту передачу мы снимаем в день 30 марта, когда «Радио Свобода» прощается с Ильей Точкиным. Место этого человека в жизни «Свободы» было уникальным. Оно не исчерпывалось и не объяснялось той, пусть даже исключительно важной должностью технического директора, которую он занимал на протяжении многих лет. Да, он был мотором, техническим сердцем и душой «Свободы», знал в этом отношении все и вся. Но еще, помимо и превыше этого, он был просто душой «Радио Свободы», его духом, его домовым. Вот эту декорацию нашей программы «Культ личности» он сам придумал. И не только придумал, но и сделал своими руками. Этот виртуальный задник, этот столик, который он сам сконструировал из подручных материалов, эта лампа в стиле арт-нуво, которую он собрал по частям, соорудил из этих частей такое хорошее целое. Эти кресла, которые он сам долго выбирал, покупал и лично привез в студию. Причем все по собственному почину. И при всей горестности сегодняшнего дня мне светло думать, что вот этот мир нашей программы останется своего рода, пусть скромным, но памятником Илье Точкину, как памятником художнику остаются его картины, а писателю его книги. А Илья был художником, артистической личностью во всех своих проявлениях, талантливым, остроумным, колоритным, обожавшим свое дело человеком.
В середине 60-х годов я был маленький, и мама привела меня в гости. Они тихо собрались вокруг ящика, отделанного коричневым и розовым. На нем крутились две катушки, и оттуда доносилось заунывное пение. И я стал теребить мать. «Пойдем отсюда, что мы тут делаем?» «Не мешай мне слушать Акуджаву», — сказала мама. «Ах, вот как называется эта штука с катушками», — подумал я. Прозрение наступило чуть позже. Я попал в радиоузел водного стадиона и увидел большой прибор, стоящий на полу, и, желая прослыть знатоком, сказал радисту: «Ах, какая у вас большая Акуджава!»
Спасибо тебе, Илья, за то, что ты был. Как жаль, что ты нас покинул. Прости нас, что не оказалось никого рядом, когда твое сердце внезапно остановилось. И пусть земля тебя будет пухом.
Прощай, любимый город, уходим завтра в море, и ранней порой мелькнет за кормой знакомый платок.
В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. И это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда повторяю, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Сегодня в гостях у меня видный деятель демократического движения начала 90-х годов, глава администрации президента Ельцина в 93-96 годах Сергей Александрович Филатов. Сергей Александрович, здрасте, дорогой.
Здравствуйте.
Сергей Александрович Филатов, благодаря грандиозным переменам конца 80-х, начала 90-х годов, в которых он принимал самое непосредственное участие, сделал такую крутую политическую карьеру, какую только и можно сделать в революционные времена. Инженер-электромеханик по профессии, в 90-м году он стал народным депутатом, в августе 91-го руководил депутатским штабом обороны Белого дома, вскоре после этого назначен был первым заместителем председателя Верховного Совета РСФСР, а в 93-м возглавил администрацию президента Ельцина. Должность исключительно важная для серого кардинала по нынешним временам. Но Филатов серым кардиналом не был. Для этого он был слишком порядочным и интеллигентным человеком. Он просто честно пытался распутать нераспутываемые клубки политических противоречий, пришедшихся на его долю. Противостояние президента и Верховного Совета, окончившееся кровавым конфликтом в октябре 93 года, Первая Чеченская война. При всех этих тяжелых коллизиях отличие той эпохи от нынешней было в том, что среди политиков еще оставались порядочные люди, как Филатов, а не одни только халуи, коррупционеры и карьеристы. И эти порядочные люди пытались вытянуть страну из болота и хаоса, сохранить ее в семье цивилизованных народов, не дать ей превратиться в маргинала и пугало для остального мира, как это происходит сегодня, причем под гром кремлевских литавр. История показала, что эти попытки были тщетны. Россия, сумевшая в 90-е, несмотря ни на что, стать частью, пусть и отстающей, несовершенной, цивилизованного мира, рухнула в последние годы в такую яму изоляции и отверженности, какая и не снилась ни Ленину, ни Сталину, ни Брежневу. Такие люди, как Сергей Александрович Филатов, в российской политике давно не нужны. То, с чем они в нее пришли и что пытались сделать – сменить российскую колею и поставить тяжело груженный российский поезд на рельсы демократии, сегодня предается осмеянию и охаиванию. Не удалась попытка. И тем не менее, как сказал поэт, за попытку спасибо.
Знаете, Сергей Александрович, я даже хочу начать таким не биографическим, что ли, ходом, а вот с такого вот вопроса. Вы ведь в такой очень непростой период находились на таком политико-административном олимпе, я бы так назвал это дело, потому что, ну, 93-й год, тяжелейший кризис парламентский, пальба на улицах Москвы, 94-й год, чеченская война, и реакция остального мира была, прямо скажем, очень такая отрицательная. И на октябрь 93-го она была более противоречивая, но уж на чеченскую войну точно была очень тяжелая реакция. Но вот скажите мне, могли бы вы себе представить, что чуть ли не пол вообще мира, во всяком случае пол Европы, вышлет российских дипломатов, и вообще вот Россия окажется в такой какой-то, по сути дела, почти что политической, внешнеполитической изоляции?
Ну, конечно, трудно себе представить это. Хотя я должен сказать, что вот по воспоминаниям, все периоды, когда готовились выборы в Соединенных Штатах, или выборы, которые готовились в России, как правило, в этот момент очень сильно напрягались наши отношения. И если посмотреть опросы общественного мнения, то именно в эти моменты очень сильно они склонялись в сторону враждебные по отношению друг к другу. И я не знаю, чем это объяснить. Скорее всего, конечно, это можно было бы объяснить тем, что для выборов, как в Соединенных Штатах, так и для России, это имело какое-то серьезное значение, потому что людей натравить на другую страну, особенно на ту, которая побольше твоей страны и посильнее, это было нетрудно. И самое главное, что это было все-таки эффективно.
Ну,
да. Что касается последних дней, то я думаю, что здесь, скорее всего, все-таки вина руководства России, потому что здесь немножко другой элемент был, в основе лежал. Для того, чтобы показать, чтобы с нами считались, для того, чтобы показать, что мы еще в авторитете, что мы можем, так сказать, влиять на события. Я вспоминаю, когда бывал за рубежом в те времена, очень многие руководители других государств подходили и просто открыто говорили, что, ну, что же вы сделали? У нас была двухвершинная система, когда можно было либо туда прикоснуться, либо сюда, и у тебя будет защита, что там, что здесь. Сейчас это одна вершина, и мы не знаем, что делать. Мы в растерянности вообще, где искать нам защитников. Вот, видимо, исходя из этого, наверное, все-таки наше руководство... Что руководство? Это о Путине идет речь, конечно, о нем.
Конечно.
Значит, он решил все-таки создать такую систему, при которой считались бы и с Россией, и которая могла бы под свое крыло брать другие страны. Но нет таких стран.
Нет таких стран. И то, что мы получаем на выходе, это ситуация, конечно, очень тяжелая. Я опять же вспоминаю, как эта чеченская война, какое было внешнее политическое давление, реакция, а вместе с тем изнутри России, какая шла борьба? За то, чтобы приняли в Совет Европы, за то, чтобы наладились все какие-то отношения, за то, чтобы они не разрывались. В чем, собственно, и состоит задача дипломатии?
Ну, для меня это было тоже, в общем, основной задачей, чтобы этот период времени все-таки вступить в Совет Европы.
Конечно, я помню,
для
это
нас,
очень для хорошо.
Для нашей страны это очень важно. Для нашей страны очень важно иметь чистый орган, который бы мог бы точно тебе сказать, в чем твои проблемы.
Ну, конечно.
И, может быть, даже иногда и применить наказание для того, чтобы с помощью этого показать все-таки, как надо делать. И не случайно вообще мы получаем колоссальное количество штрафов от Европейского суда по правам человека.
Чемпионами там уже стали просто-напросто.
Да, да. И по количеству дел, которые они рассматривают, и по количеству штрафов, которые они присылают сюда. И надо сказать, что меня удивляет, что внутри нашей страны находятся люди, которые пытаются подыграть этой системе. Не им, а нам. Ну, я имею в виду Конституционный суд, который, вообще говоря, толкование Конституции по-другому решил сделать.
Да.
Толкование Конституции, как они считают, или Зорькин считает, что Конституция не должна быть статической. Она должна следить за жизнью.
Замечательная концепция.
Да, и свое содержание корректировать в соответствии с этим. А нам надо было сделать это в угоду, получается, в угоду власти. То есть Конституционный суд теперь фактически поддерживает власть.
Ну, опять же, имя прозвучало товарища Зорькина. Это же символическая фигура. Человек, который в 93-м году сыграл такую тяжелую роль в нагнетении этого кризиса и в его трагическом разрешении. Председатель Конституционного суда и вообще просто какой-то гуру такой.
Видите, для любой страны, вообще говоря, очень опасна монополия власти как законодателей, так и исполнительной власти, так и судебной власти. Монополия нетерпима нигде. И Зорькин в данном случае подыграл монополии законодательной власти, у которой была по Конституции полноправная власть, полностью, причем такая, которая могла закрыть любой вопрос. И это, конечно, был трагический случай. Ну, Конституция немножко, так сказать, когда ее переделывали и делали новую Конституцию, может быть, здесь и моя есть вина, так сказать, мы полномочия законодателей чуть уменьшили. Но, тем не менее, теперь Зорькин и Конституционный суд подыгрывают монополии исполнительной власти.
Ну да.
Нельзя этого делать. Ни в одной стране, в нашей тем более, нельзя этого делать.
Мы начали с такого, с актуального, а теперь давайте, что называется, так немного впадем в детство. Хотел бы я немного вас расспросить о вашей жизни. Тем больше я такие нашел, занимаясь вашей биографией, такие нашел колоритные в ней детали. Я узнал, что отец ваш был поэтом.
Да.
И что назвали вас в честь Сергея Есенина.
Да.
Хороший был поэт ваш отец. Я знаю, что он даже был делегатом Первого съезда писателей, да?
Ну, его Горький нашел тогда, потому что, мне кажется, в тот период очень важно было найти рабочего поэта. Он в это время работал на заводе «Серп и молот» вальцетокарем и писал стихи. Его взяли на Первый съезд, он выступал на Первом съезде.
Даже выступал?
Это был единственный съезд, который он посетил. Ну, относительно поэзии, что я могу сказать? Конечно, я видел всякого его. Я видел его, когда он вынужден был, ну, например, тогда же мы все делились и говорили, кто ж виноват в том, что в стране такое происходит. Многие говорили Сталин, и еще сюда подбирали Ленина, потому что с них начался террор кронштадтский, и все остальные беды, которые были, они, в общем, были-то по как раз тому построению системы, которую вел Ленин. Но папа, например, по-разному смотрел на эти вещи. Он, конечно, безусловно считал, что во всем виноват Сталин, но выгораживал из этой системы Ленина. И когда он написал первую поэму о Ленине и понес ее печатать, ему сказали, нет, мы не можем взять у вас печатать поэму о Ленине. Где есть Сталин? Как вы мыслите себе Сталина без Ленина или Ленина без Сталина вообще? Это немыслимое дело. Идите, дописывайте еще одну главу. И он дописал главу там «От заставы Ильича сына к Сталину несу, или к Ленину несу». Там, что-то в этом духе.
Но ведь эта концепция, мы помним, очень долго держалась. И до горбачевских времен включительно. Что Сталин – это Сталин, а Ленин – это вот Сталин его исказил.
Ну, я помню, мы конечно с ним наши споры, наши разговоры. Но, правда, он их дома старался не вести. Он брал меня под руку и говорит, пойдем погуляем. Вот мы гуляли, и во время гуляния, так сказать, все это обсуждали. У него была двойственная жизнь, совершенно очевидно. Я несколько лет спустя только понял, почему он ложился спать поздно и засыпал где-то в 4-5 часов утра. Потому что шли в это время аресты. Он ждал своего часа, что могут прийти, могут взять. Он писал, конечно, все чисто для прессы, и по-другому не получалось, но у него было очень много анекдотов, было очень много четверостишей, частушек всевозможных, которые он распространял довольно широко во время своих выступлений, поэтому ему было чего бояться, конечно.
Ну, понятно.
Тем не менее, он считался рабочий поэт, его очень любили люди, он очень хорошо умел выступать, и многие писатели, когда появлялся он на сцене, говорили: «Саша, ради бога, выступай последним, потому что после тебя невозможно говорить».
Замечательно. А вы сами стихи писали?
Нет.
Нет. А кого из поэтов любите?
Из современных никого, по-моему. Ага. А так, конечно. Вот для меня открылись, конечно, вот эти имена, к сожалению, поздно открылись, потому что я не увлекался поэзией, я увлекался техникой, наукой увлекался, и, безусловно. Вот. Но, конечно, очень любил Евтушенко в свое время и его вот эти вещи, которые повергнут всю страну, так сказать.
Но замечательные вещи. Замечательные. Мы все действительно.
Вознесенского Андрея очень любил, Риму Казакову очень любил, Рождественскую любил. Это вот те шестидесятники, которые вообще нам раскрыли глаза на поэзию по-настоящему.
Конечно, конечно. Вот. Конечно. Конечно. Ну и у мамы ведь очень интересная судьба. Мама из как бы вот из тех армян, которые пережили и выжили, слава богу, в резне этой страшной.
Из тифлисских армян.
В геноциде армянском.
Да, она попала под погром в 15-м году, по-моему. Они бежали в Персию всей семьей. И оттуда с мамой и своей сестрой они вернулись в Москву.
Ну, а теперь давайте обратимся уже к той политике, активным участником которой вы стали практически с конца 80-х годов, то есть с самого начала, когда началась политическая жизнь вообще в стране.
Да, она началась, как я помню, вот и как хорошо представляю себе, она все-таки началась с публицистики.
Конечно, конечно.
Наша такая была изумительная публицистика. Я думаю, если бы мы не ослабили ее, если бы она была до сих пор, то люди очень многое чего, вообще говоря, понимали бы что происходит. Потому что у нас информации нет, у нас одна пропаганда остается.
Конечно.
Нет публицистики и нет, вообще говоря, хороших книг.
Да, да. И тогда вот представить себе, что пройдет там буквально там два десятка лет, и люди опять будут ходить с портретами Сталина.
Ой.
И это невозможно было, когда мы все это читали в том же «Огоньке», в московских новостях мы читали о том, что происходило. Кто-то знал, кто-то не знал, но все равно открывались новые, совершенно чудовищные все эти факты, истории. И представить себе, что это все, что это вот все вернется опять.
Я вообще не могу себе представить, чтобы нашлись люди, которые это в душе могли простить.
Я тоже не могу,
простить.
На самом деле.
Я не могу.
Я тоже не могу. Я тоже не понимаю, что действительно нужно быть за такими манкуртами какими-то. Это уж точно. Вот опять же, что можно представить, что не можно представить. Что, о чем я хочу вас спросить. Вот глядя из сегодняшней такой заорганизованности власти, такого единочалия абсолютного, тот период, та эпоха 90-х годов кажется едва ли не хаосом. Сперва противостояние российской и федеральной власти, Ельцина и Горбачева. Потом, когда кончился Советский Союз, начался этот период очень быстро противостояния, значит, власти исполнительной и законодательной, Верховного Совета и президента Ельцина, в команде которого вы играли важную роль. Ну, я уже вспомнил все эти события там и 93-го года, и все прочее. Вот как вы думаете, что хуже? Вот тот вот такой хаос или вот нынешнее такое, значит, спокойствие политической жизни, которое покойный Борис Ефимович Немцов сравнивал с кладбищенским покоем?
Ну, во-первых, любой порядок, вообще говоря, постепенно приходит из хаоса. Поэтому мы хаос никак не могли перескочить.
Ну да.
Потому что мы, вообще говоря, не были готовы к тому, чтобы сразу перепрыгнуть в порядок. Угу. У нас не было законодательства, у нас не было кадров подготовленных, у нас не было того менталитета у людей, который требуется для того, чтобы организованно. Ну, во-первых, у нас не было восточной культуры, и у нас не было немецкого порядка.
Да, уж прямо скажем, совсем.
С нашими
полная противоположность была.
Да, с нашими людьми это было чрезвычайно трудно сделать. Но я так видел, что Борис Николаевич понимал, и мы все понимали, что если мы ничего не сделаем, если мы войдем в вот эту широкую дискуссию и будем только дискуссией заниматься, то мы погубим вообще все. А так была надежда, что мы сделаем главное. И главное, вообще говоря, мы сделали. Потому что главное – это мы ввели элементы рыночной экономики. Другое дело, что ее деформировали в последующем каким-то образом. Ее начали подстраивать под государственную систему. Но основные элементы все-таки они есть, и они работают.
И они работают, да.
Они работают. Что касается политической системы, конечно, мы это тоже понимали. Не знали, как это сделать, конечно, но понимали. Когда мы на съезде народных депутатов, который нам Горбачев придумал, 1060 депутатов, и когда председательствующий обращается в зал и говорит, нажмите кнопку, кто хочет выступить. И вдруг высвечивается там 765 фамилий. Ну что делать? Как 765 фамилий вообще предоставить им слово для того, чтобы они говорили? Это больше года уйдет. И тогда мы начали понимать, что надо создавать какие-то депутатские группы, депутатские фракции. Откуда пошла многопартийная система-то вообще?
Ну да. И в общем, извините, что я вас перебью на секунду. У нас, с другой стороны, же замечательно, когда 765 человек, им есть что сказать. А не то, что, как понимаете, сегодня. Парламент не место для дискуссий.
Это ужас. Я вообще, когда услышал эти слова, мне казалось, что депутаты должны взорваться были.
Ну, конечно.
Кто-нибудь вот так сказал бы на съезде народных депутатов такие слова.
Я представляю себе реакцию. Это кошмар какой-то.
Ну, а потом, видите, когда строится вертикаль и строится авторитарный режим, то он прежде всего строится тем, что подбираются люди, которые будут проводить твою линию. В этом проблема очень большая. И она с каждым годом она ухудшается, потому что на самом деле Государственная Дума, да и Совет Федерации. Ведь Совет Федерации по Конституции не предназначен для того, что он делает.
Конечно.
Мы же ушли от Совета национальности для того, чтобы были региональные депутаты в Совете Федерации, которые защищали бы интересы регионов.
Это была главная их задача.
И в этом плане они должны противостоять и президенту с его указами, и должны противостоять Государственной Думе, которая делает законы. И она говорит, нам эти законы не нужны нашим регионам, нам нужны другие законы. И согласительная комиссия...
То есть здоровая система балансирования интересов, конечно.
Да. Это было разделение властей, считая еще отдельной, так сказать, свободной системой Конституцию, судебную систему. И вдруг мы слышим, я впервые это услышал от Чаплина, а потом с этим выступил патриарх Кирилл, который сказал, что разделение властей – это грех.
Господи, бог ты мой.
Многонациональность – это грех.
Я даже это не помнил.
Да, в Санкт-Петербурге на форуме он выступил. Я после этого выступил со статьей и привел им слова патриарха Алексия II, который все это поддержал. Это была умница, конечно, огромная умница, которая не противопоставила себя тому, что написано в Конституции и что на самом деле делается в стране. Эти вещи надо коллективно поддерживать.
Ну, конечно. Ну, конечно.
Ну, и когда уже бороться было с этим совершенно немыслимо и невозможно, вертикаль власти у нас восторжествовала.
Да. Но вместе с тем, Сергей Александрович, тоже будем, как говорится, самокритичны и вспомним, что, конечно, события 93-го года, октября 93-го года, и вот все эти изменения конституционные, оттуда все-таки идет вот это вот сосредоточение власти в президентских руках, такое обесточивание, обессиливание парламента, который тогда еще, значит, назывался Верховным Советом. Не так ли? И я знаю, в частности, что вы были противником того самого печально знаменитого указа 1400.
Ну, это правильно все. Но, видите, это еще зависит от личности, потому что, когда у нас не обустроено все законодательно, и не обустроено все кадровыми, так сказать, процессами и процедурами, то здесь еще много, конечно, зависит от личности. И что касается, например, Бориса Николаевича, то он всегда очень внимательно смотрел за тем, его же очень многие прочили ему, сказали, стукни по столу и скажи, что все, власть у меня, и я все, так сказать, буду делать, как... Он же этого не сделал, он же от этого воздерживался.
Это факт.
Понимая, что постепенно это все должно прийти, так сказать, в нормальный вид. Угу. И я думаю, если не его болезнь, наверное, так бы все и произошло. Его болезнь очень сильно помешала этим процессам. Но следующий руководитель, который пришел, год, мы видим, нормально поддерживается система, два, нормально поддерживается. А потом на каком-то этапе произошел слом. Угу. И когда он сказал, что мне удобнее руководить, если будет вертикаль,
ну, да.
Да, действительно.
Удобнее.
Удобнее.
Слов нету.
Я ничего не могу сказать. Это много сотен лет цари наши руководители, им тоже было удобно ставить своих ставленников в губернии.
Только ставить... кончилось все плохо.
Да, плохо кончилось. Поэтому здесь очень сильно зависит от того человека, который во главе власти находится. И если ему Конституция доверила и верила в руки координацию работ всех структур власти, то это не значит, что он должен руководить всеми этими структурами. Я хорошо вижу, что очень многие вещи о них не говорят. Но я же понимаю, что под ковром-то это все делается.
Ну, да.
Под ковром наверняка идет телефонный разговор и с Верховным судом, идет телефонный разговор с Конституционным судом и встречи всевозможные.
Вернемся еще. Я хочу все-таки, вы знаете, что я хочу вас спросить? О выборах 96-го года. Вот есть такое мнение,
что победил Зюганов.
Сослагательное наклонение тут. Что вот было бы для страны, для ее будущего плодотворнее, если бы победил Зюганов и, как это было в восточноевропейских странах, маятник качался от либералов к коммунистам и неокоммунистам, потом обратно, то есть правильное какое-то такое движение. А потом бы зюгановское президентство провалилось бы или не провалилось бы, или в результате следующих свободных выборов победил бы либерал. И все как-то... А вот с тем, что все-таки победа Бориса Николаевича в 96-м году, я не думаю, что там были подтасовки, но, конечно, административная накачка была очень большая. Большая, весь ресурс административный был применен, что вот эта победа Бориса Николаевича, она как бы затормозила вот это вот правильное движение исторического маятника, и потом все тоже пошло как-то кувырком.
Ну, не знаю, может быть, частично вы и правы здесь, но для себя я решил, что главным, конечно, злом было то, что была болезнь Бориса Николаевича, это первое. И второе, большим злом была его ошибка, что он повязался с олигархами. И фактически...
Но он же оказался в заложниках у них.
Да.
Деньги-то на выбор дали
просто,
они.
Да. И не просто он заложником. Заложником оказались все те, кто его окружал и кто фактически исполнял власть.
Угу.
Потому что я помню, как они бегали из кабинета в кабинет в правительстве со своими кандидатурами на правительственные посты. И это была, наверное, большая ошибка. Что касается Зюганова, мне трудно это со слагательным наклонением вообще говорить, что это мы пошли по другим путем. Не знаю, может быть, не знаю. Но меня вообще до сегодняшнего дня я полон недоверия всей той номенклатуре и тем большевикам, вообще говоря, которые сохранились. Потому что у них скопилось огромное зло.
Ну да.
Я это вижу по писательскому миру.
Да, жажда реванша, конечно, большая.
И, во-первых, жажда реванша. Во-вторых, вот эта ненависть во всех простым людям. Ну, вот литература у нас сейчас делится на либералов и патриотов. Но патриоты, это, я думаю, мало кто, наверное, не испытал вообще их ненависти и враждебности по отношению к людям. И доверить этим людям власть... Мне казалось бы, что это было бы
опасным экспериментом. Очень опасным Я понимаю вас. Вы знаете, как-то вы какие-то очень такие убедительные сейчас нашли аргументы и слова. Я вот не думал об этом, что действительно такая жажда реванша и жажда мести могла бы затолкать нас в еще какое-то
худшее. Это было бы под крики «Ура!».
Ну,
потому
да.
что самый тяжелый период в жизни для людей был, когда это обнищание произошло. Без этого мы никогда бы не вошли в рынок. Это я тоже это понимаю прекрасно. Но в этот момент...
Вы считаете, что все-таки альтернативы вот таким вот жестким и шоковым реформам Гайдара не было в виде того же там, плана Явлинского и так далее?
Нет. Но Явлинский отказался от своего плана.
Потому что ему не дали всех полномочий, что называется, для осуществления.
Ему все дали полномочия.
Но он так считает.
Нет, ему все полномочия дали, но когда он вышел на сессию Верховного Совета, был шок для нас, для всех. Угу. Мы-то все были готовы уже. Но наконец-то развязывает нам руки.
Ну, да.
Ему не дали полномочия, потому что был еще Союз. Угу. И вести на уровне России все реформы без Союза, без налоговой системы, без финансирования, которое шло фактически еще оттуда. Понимаете, было, конечно, тяжело, это я его понимаю. Mm-hmm. Но когда мы остались одни, и когда после 91-го года мы не знали, кого поставить во главе правительства даже, да это уже было не правительство.
Ну да.
Это уже был не Верховный Совет, потому что все остальные ушли, и перед ним открывалась дорога. Но мне кажется, он все-таки где-то здесь испугался, мне кажется. Потому что для меня, может быть, было бы и лучшим, что был бы Явлинский, с готовым каким-то планом. Потому что Егор пришел, он умница, конечно, он очень талантлив, как организатор прекрасный. Но он не был готов все-таки к этим реформам.
Скажите мне, вот вы человек очень такой обстоятельный, и в своих мемуарах, и в своих интервью вы... очень подробно, обстоятельно вашу политическую биографию комментируйте. Но вот ваша отставка 96-го года, она как-то вот вне ваших комментариев. Почему вы ушли в отставку? И почему вы после этого вообще уже, как бы так сказать, из политики ушли? Я скажу, почему еще я задаю этот вопрос. Потому что мне кажется, что эта отставка была такой очень символической, знаковой. Вот как бы вместе с вами из администрации, из вот этой вот высшего эшелона политики какой-то ушел дух интеллигентности, дух вот этих вот демократов первой волны, и началась какая-то совершенно другая политическая эпоха, эпоха таких политических манипуляторов, я бы так
мне
назвал.
Мне кажется, это понятно, потому что я тогда же выступил открыто против того, чтобы держать какую-то связь с олигархами. Угу. И когда Борис Николаевич с ними встречался в Кремле, было совершенно уже понятно, что демократы здесь не нужны. Потом ведь они стали более-менее откровенны, сами олигархи. Они считали, что демократы только вредят, вообще говоря, всему этому делу. И все это можно сделать без них, без всякого шума, без всего, только расставить своих людей.
Как говорил Березовский, не надо никакую компанию не надо покупать, надо просто расставить своих менеджеров.
Да. Они же, когда между собой поделили вот эту основную, так сказать, ценность нашу, то стало понятно, что страной начнут управлять не демократы, не какая-то, так сказать, рыночная идеология и прочие вещи. Все будет по-другому. И я думаю, что, скорее всего, в разговоре, наверное, это когда-нибудь вскроется. Перед Борисом Николаевичем, конечно, поставили задачу. Ему сказали: Борис Николаевич, вам надо перед выборами убрать вообще всех либералов. И если помните, первым оказался я,
конечно.
Потом был Чубайс, потом был Попцов. Потом был Козырев и так далее. Угу. Стали убирать всех тех, кто в какой-то степени, как они говорили, дискредитирует власть. Угу. И должна быть в этом плане замена. Но когда я уже ушел, то для меня стал вопрос. Возраст у меня пенсионный, только-только наступил. Или оставаться здесь и каждый год подавать заявление, чтобы ты оставался во власти, или все-таки найти себе какую-то другую стезю. И я пошел по этому пути.
Я понял вас.
Я ушел тихо, спокойно. Мы, правда, с Александром Николаевичем попытались организовать партию.
Яковлевым,
да. Но люди из администрации президента и, самое главное, управление делами президента Бородин, они все замотали для того, чтобы этого не состоялось и не получилось. И тогда я стал заниматься сначала Конгрессом интеллигенции, потому что мне всегда казалось, что очень важно иметь открытый диалог с властью. И мы таких три съезда провели в Москве, в Санкт-Петербурге и в Уфе. Надо сказать, был хороший разговор. Кстати говоря, участвовали члены правительства в этой дискуссии. Но когда пришел Путин в 2001 году, я понял, что никакой дискуссии не нужно. Ее никогда не будет.
Никакого конгресса и интеллигенции тоже не нужно.
Я тогда спокойно ушел и стал заниматься молодой литературой России.
У вас после вашей отставки сохранились отношения с Борисом Николаевичем?
Ой, у меня был вообще анекдотичный случай. Ну, Борис Николаевич, он болел, поэтому я вообще такой человек не люблю очень
навязываться.
Навязываться. Ага. Но, тем не менее, я как-то в огороде копался, вдруг звонок раздается. Сергей Александрович, а вы где? Я говорю, на даче. Как на даче? Вас Борис Николаевич ждет. Я говорю, первый раз слышу. Ну как же он ждет, через 15 минут у вас встреча? Я говорю, нет, я за 15 минут не успею отсюда приехать. Угу. Вы меня извините, извинитесь перед Борисом Николаевичем тоже. Ну, извините. Положили трубку, я только после этого слышал. Борис Николаевич очень не любил такие вещи, он был сам чрезвычайно пунктуальным. До такой степени, что просто иногда дрожь как-то берет. Сидишь у него в приемной, ты пораньше пришел, в 12 часов у тебя там встреча с ним. Вот пока стрелочка не встанет на 12, звонка нет. Стрелочка встала на 12, звонок. Сергей Александрович, проходите там. Или любого другого там.
То есть такой стиль был определенный.
Это стиль его был, да.
Опять же, прямая противоположность.
Абсолютная, абсолютная. Более того, ему еще подыгрывал Володя Шевченко.
Шеф его протокола, напомним.
Да, мы как-то сидели у Митерана на переговорах. Наша делегация, делегация Митерана. И вдруг влетает Шевченко и кивком головы показывает Борису Николаевичу время. Тот берет часы, а между ними часы стоят обязательно. Берет часы и говорит, время, ветерану. Мы все умерли вообще от смеха. Так, иногда до анекдотичного такого случая.
После его отставки вы с ним общались?
Да, мы встречались, по-моему, два раза встречались. Один раз я ему книгу подарил. К десятилетию, по-моему, съезда народных депутатов. И второй раз мы встречались тоже где-то так. Но тут мы поговорили хорошо. Мы сидели.
О чем? Скажите мне, извините, государственная тайна.
Не секрет.
Все же вот он 7 лет после своей отставки, он хранил молчание, хотя он, в общем, наблюдал, что...
Нет, он не хранил молчание. Мы с ним эту
тему... В частных разговорах он не хранил, да, молчание?
Нет. Нет, мы с ним на эту тему не говорили, потому что он был очень больной еще, когда мы с ним встречались. Но я точно знаю, когда он встречался с мэрами городов на Кавказе, когда встречался с губернаторами там, он очень переживал и открыто об этом говорил, что как меняется ситуация в стране, особенно со средствами массовой информации. Это он очень переживал.
Как вы объясните, что он никогда публично об этом не высказался? Это были какие-то обязательства? Это было какое-то его понимание этики?
Это его понимание этики. И не только его вообще. Так в мире-то мы редко когда видим, что кто-то критикует.
Ну да, во всяком случае, действительно, Обама до сих пор откровенно не высказался по поводу политики Трампа, которая перечеркивает многие,
ну,
что
и
называется,
все остальные,
движения Обамы.
И все остальные мало говорят о том, что было
это
до
него. Это действительно факт. А теперь скажите мне такую вещь. А у вас были иллюзии по поводу Путина? Я думаю, что их не было, потому что я из вашего интервью, правда, уже 2011 года, прочел такую, запомнил такую фразу, что в корню у него ГБшное начало. Так была вами такая фраза сказана.
Значит, когда были выборы 96-го года, то я сразу выступил против Путина и...
В 96-м. А
я
что?
99-го. 2000 год. И у меня была своя кандидатура. И я готовил, в общем-то, людей.
Кто, если не
Деньги. Степашин, Сережа.
Степашин.
Да. Мне казалось, это была лучшая кандидатура. Я поехал к Березовскому. Мы с ним минут 40 разговаривали на эту тему. Я ему доказывал всю вредность вообще их кандидата на эту должность. И говорил, что конечно, надо выбирать другого. Сказал, что это Степашин. Он мне в ответ на это характеризовал всех. И Черномырдина, что он не годится никуда. Степашин слаб. Этот такой, этот сякой. В общем, самый лучший – это вот Путин. Угу. Мы его будем отстаивать, будем его, так сказать, продвигать и так далее, и так далее. Ну, наш разговор кончился ничем. Я уехал со своим мнением. Ну, а через некоторое время вдруг Степашин отказался идти. Я потом его спросил, почему. Он говорит, был разговор, мне передали от Путина, чтобы я перестал суетиться, что для меня будет хорошая должность.
И она. И это обещание было выдержано.
Да. Было выдержано. Согласился.
Понятная интрига внутри всего этого клубка интриг, понятная, стала понятна еще одна. Многие ведь из ваших таких товарищей, единомышленников, демократов, ушли в 2000-е, вот после прихода Путина, ушли в оппозицию. И Рыжов, Юрий Алексеевич, Царствие Небесное, и Афанасьев, и Немцов, и Сергей Адамович Ковалев. Вы себя считаете в оппозиции?
Вот я не люблю это слово, потому что мы не были в оппозиции. Мы остались с тем, что есть. Понимаете, оппозиция – это борющийся элемент. Наша оппозиция не боролась. Во-первых, меня всегда, и я думаю, Бориса Николаевича, конечно, очень сильно угнетало то, что он не мог идти от имени демократов на выборы, потому что нас было очень мало, где-то, ну, я думаю, процентов 15, наверное. От такого количества не идут лидеры. И, к сожалению, сам Борис Николаевич тоже виноват в том, что вокруг него все-таки не образовалось вот это кольцо единомышленников. Он все время ориентировался,
И людей он тоже любил менять, как перчатки.
Да, не без помощи Коржакова и Барсукова. Потому что они ему все время внушали одну мысль. Борис Николаевич, какие тут демократы? Вы президент всей страны. Вы царь.
Да. Вот как, когда появилось вот это вот, ну, когда он стал говорить о себе в третьем лице, и вот это появился какой-то царь Борис, все было совершенно, как совершенно просто не соответствовало нашим иллюзиям.
Поэтому, когда я к нему обратился и сказал, Борис Николаевич, нам надо делать партию, вообще говоря, и давайте, вот Александр Николаевич предлагает свои услуги, так сказать. И он говорит, давайте, давайте. Но это не было такого вот его мощи. С которой он обычно делает такие вещи. Он почему-то считал, что вот можно обойтись и этим, что он президент всех и вся. Но мы тогда уходим от того, что мы хотели построить.
Ну да.
Ведь у Путина те же проблемы стали. Он начал себе создавать Единую Россию, а потом понял, что от Единой России надо дистанцироваться. Он создал Народный фронт, но понял, что от Народного фронта нельзя идти, потому что тоже опасно.
Вся та же самая история. Наш Дом России, демократическая Россия, все
И тогда
вот
он становится лидером, как бы, Какой лидер? Это не лидер. Лидер – это немножко другое все-таки. Понимаете, здесь есть проблемы, и когда мы все вот и с Ржовым, все встречались, все говорили. Во-первых, у нас среди нашей группы уже произошли разногласия. Уже начали считать, какие я сделал Борис Николаевич ошибки. Значит, мы раскололись внутри себя. Потом, прямо скажем, у нас не было лидера. Мы все время лидером считали Бориса Николаевича. И как-то при нем быть каким-то лидером не очень пристало. Короче говоря, в этот момент здесь... У нас были, конечно, внутренние какие-то, я не могу сказать, разногласия были, но было какое-то недоверие, что ли, к тому, что мы можем сделать.
Да, не веря в собственные силы.
Я был очень большим противником тем, чем занимается оппозиция. Они все время ругали то, что было, то, что прошло. Ну, хватит ругать. Надо сказать, что мы хотим сделать, что мы можем сделать. Но скажите людям об этом. Этого-то нет до сих пор. Навальный сейчас говорит о криминале, о жульничестве там и прочих вещей. Но это не решение проблемы. Это одна из проблем, которую надо решать.
Как вы думаете, Сергей Александрович, а поднимется ли когда-нибудь вновь в России вот такое вот мощное общественно-политическое, демократическое движение, как это произошло в конце 80-х, и которое сыграло всю колоссальную роль в переменах?
Да. Я думаю, да. Вот уже по этим выборам видно, что какой-то сдвиг произошел. И когда появился кандидат от КПРФ, которого люди сразу восприняли, если вот такая фигура появится в будущем, а наверняка это ведь нам показало как пример, что есть такие люди, которые сами по себе самодостаточны, сами по себе, так сказать, знают, что делать, и которые видят то, что происходит, и не удовлетворяется всем этим, то эти люди вообще могут возглавить вот эти недовольства все и постепенно привести опять к тому взрыву, который может быть.
Понимаю вас. Вы упомянули конгрессы интеллигенции, которые вы проводили, и вообще вы в те 90-е годы, когда вы работали и в Верховном Совете, и в администрации президента, вы считались таким связующим звеном, таким связником между интеллигенцией и властью.
Это Борис Николаевич заметил очень
быстро. Да. А вот скажите мне, а интеллигенция, вам не кажется, что сегодня она оказалась на такой, в общем, на обочине в гораздо большей степени, чем она была в советское время? И она сама себя чувствует, ну, кто-то более доволен жизнью, кто-то менее, но она сама себя чувствует такой маргинализированной, что называется, прослойкой. Нет у вас такого ощущения?
Есть, конечно, ощущение такое. Во-первых, начнем с того, что сделали с Академией наук. Академия наук и наши академики фактически все подвластны чиновникам. У них отобрали управление финансами, прежде всего.
Чего не было ни в советское время, ни в какое?
Не было. Никогда не было. Но для интеллигенции, вообще говоря, поставить ее в зависимости от чиновников, чтобы он ей давал копейку, это губительно.
Конечно.
То же самое со всеми остальными. Возьмите театр.
Конечно.
Возьмите кино. Сейчас все так построено там, что там есть распорядитель финансами, отдельный человек, который подчиняется власти. И есть тот самый художественный руководитель, который должен с протянутой рукой на всякий случай оглядываться. Это первый, это ошеломляющий удар, который, вообще говоря, был нанесен по ним. Ну, скажите любимому, пожалуйста, дорогой мой, ты не будешь распоряжаться.
И мы то, знаем, будешь, как бы он ответил.
И то, что ты будешь делать вообще, в театре ставить, еще нужно посмотреть.
Конечно. Мы можем себе представить последствия того урагана, который поднес.
Да, но разговаривать он будет не с руководством страны и Москвы, а разговаривать-то будет с тем директором, которому его назначили, который, как они говорят, умеет хранить деньги, умеет их считать и умеет их тратить. Вот это первый удар, который был нанесен. И мне кажется, он смертельный, конечно. Ко мне очень многие подходили. Сергей Александрович, ну когда-нибудь мы начнем вообще, говорим, сделайте трибуну для нашего голоса. Ну я сделал трибуну. Но я видел, как они постепенно все уходят. Вот смотрите, мне очень показательно было, у нас в Совете Конгресса интеллигенции были выдающиеся, конечно, люди, да? Там ректор МГУ, директор Эрмитажа, сам Александр Николаевич Яковлев, там Велихов, академик. Очень много ребят таких, выдающихся было. Первое, что начали делать наши власти, начали их отбирать. Велихова поставили секретарем общественной палаты.
Да.
Этих распределили по различным комиссиям, по культуре и прочим вещам. То есть постепенно всех взяли. И как им теперь выступать вообще там? Это одна из причин, которая заставила меня закрыть это дело.
Ну, понятно.
Не публично, не открыто. Я их не хотел подставлять и дискредитировать. Пусть работают. Нет проблемы никакой.
И тем не менее, вы не теряете оптимизма и верите в то, что все-таки общественная жизнь и политическая жизнь, которая сейчас, в общем, в стране, по сути дела, нету, что она возродится еще.
Я всегда в нашу страну верил вообще. Я всегда в нее верил.
Ну.
Вот сейчас мы читаем 16 писателей, которые переписывались и общались со Сталином.
Так.
Я, конечно, считаю всех несчастными, безусловно, людьми, потому что вот он выбрал какую-то группу, писателей, с которыми я общался, через которых пытался вообще влиять, так сказать, на литературу, на ее развитие. Нашел Горького, которого я люблю очень. Хоть что бы там ни говорили вообще, но...
Да, Горький очень большой писатель, конечно. Очень большой писатель.
И писатель, и организатор большой. Он делал это все с переживаниями, конечно, через... Никогда не нужен был его выбросили, как многих, так сказать, выбрасывают. Но, тем не менее, они жили двойной жизнью. Я по своему отцу это вижу, как он жил и переживал, и сказать ничего не может, и пожаловаться никому не может. Но вот я сейчас читаю Фадеевские некоторые письма, и вижу, как он это видел все.
Конечно.
И он пишет, мы не писатели, мы, как это, деляги, да?
Да, да, да. Ну, его последнее, так сказать, предсмертное письмо, он все в нем сказал. Он все в нем сказал.
И так все остальные.
Конечно, конечно.
И так все остальные. Поэтому, как бы ни нажимали, как бы ни зажимали, как бы все равно это откроется все.
Будем надеяться. Будем надеяться.
И ремесленники, будем... вот он сказал.
Ремесленники, да, 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 да.
Мы говорим ремесленники. Я от Фадеева не ожидал вообще, чтобы он мог сказать такие слова.
Ну, конечно. Ну, он это на себе знал. Он же был большой талант ему был дан. Вспомним «Разгром», как написан. Великолепно написан.
Это папа мне читал, как раз он очень любил эти всякие шутки. Уютки написали четверостище такое. Скажи мне, Фадеев, любитель ЦК, что сбудется завтра со мною. Быть может, меня вознесет в облака, а может, сравняет с землей.
Да, 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 да. Сергей Александрович, большое спасибо за интересный такой и такой спокойный и вместе с тем откровенный разговор. Очень был рад вас видеть и очень был спасибо. Рад и интересно мне было с вами поговорить. Спасибо.
Спасибо.
В эфире «Свободы». Радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». В гостях у меня был общественный деятель, видный участник демократических преобразований 90-х годов, руководитель администрации президента Ельцина в 93-96 годах Сергей Филатов. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.